Константин Георгиевич Паустовский говорит: «Начав писать эту работу, я понял, что она по содержанию неисчерпаема и, конечно, не под силу одному человеку. Поэтому я расскажу лишь то немногое, что успею. Но если мне хоть в малой доле удастся передать читателю представление о сущности писательского труда, я буду считать, что выполнил свой долг перед литературой». Драгоценная пыль. Я не могу припомнить, как я узнал эту историю о парижском мусорщике Жане Эрнесте Шамете. Шамет зарабатывал себе на существование тем, что прибирал ремесленные мастерские в своем районе. Жил Шамет в лачуге на окраине города. Лачуга мусорщика приткнулась к северному крепостному валу, рядом с домишками жестянщиков, собирателей окурков, сапожников и нищих. Судя по тому, что соседи прозвали Шамета дятлом, надо думать, что он был худ, остронос, и из-под шляпы его торчал седой клок, похожий на хохолок птицы. Когда-то Жан Шамет знал лучшие дни. Он служил солдатом в армии маленького Наполеона во время Мексиканской войны. Шамету повезло. В Веракрус он заболел тяжелой лихорадкой. Больного солдата, еще не побывавшего ни в одной настоящей перестрелке, отправили обратно на родину. Полковой командир воспользовался этим и поручил ему отвезти во Францию свою дочь Сюзанну. Девочку 8 лет. Командир был вдовцом и потому вынужден был всюду возить девочку с собой. Но на этот раз он решил расстаться с дочерью и отправить ее к своей сестре в Руан. Климат Мексики был убийственным для европейских детей, а беспорядочная партизанская война создавала много внезапных опасностей. По дороге через Атлантический океан Шамет, как мог, заботился о Сюзанне. Но он понимал, конечно, что девочка ждет от него, кроме заботы, еще и ласки. А что он мог придумать ласкового? Солдат колониального полка. Чем он мог занять ее? Игрой в кости? Или грубыми казарменными песенками? Но долго отмалчиваться было нельзя. Шамет все чаще ловил на себе недоумевающий взгляд девочки. В конце концов он решился и начал нескладно рассказывать ей свою жизнь, вспоминая до мельчайших подробностей рыбачий поселок на берегу Ла-Манша, сыпучие пески, лужи после отлива, сельскую часовню с треснувшим колоколом, свою мать, лечившую соседей от изжоги. В этих воспоминаниях Шамет не мог найти ничего смешного, чтобы развеселить Сюзанну. Но, к его удивлению, девочка слушала эти рассказы с жадностью и даже заставляла повторять их, требуя все новых подробностей. Шамет напрягал память и выуживал из нее эти подробности до тех пор, пока не стал сомневаться в том, существовали ли они в действительности. И вот однажды возникло смутное воспоминание о золотой розе. Не то Шамет видел эту выкованную из почернелого золота грубую розу, подвешенную к распятию в доме старой рыбачки. Не то он слышал рассказы об этой розе от окружающих. Да нет, пожалуй, однажды он даже видел эту розу и запомнил, как она поблескивала, хотя за окном не было солнца и мрачный шторм шумел над проливом. Чем дальше, тем яснее он вспоминал этот блеск, горевший, как несколько ярких огоньков под низким потолком. Все в поселке удивлялись, что старуха не продает свою драгоценность. Она могла бы выручить за нее большие деньги. И только мать Шамета говорила, что продавать золотую розу – грех, потому что ее подарил старухе на счастье возлюбленный. Ну, когда старуха, тогда еще смешливая девушка, работала на сардинной фабрике в Одьерне. Таких золотых роз мало на свете, уверяла мать Шамета, но все, у кого они завелись в доме, обязательно будут счастливыми. Мальчик Шамет с нетерпением ждал, когда же, наконец, старуха станет счастливой. Но никаких признаков на счастье и в помине не было. Дом старухи постоянно трясся от ветра, а по вечерам в нем не зажигали огня. Шамет уехал из поселка, так и не дождавшись перемены в старухиной судьбе. И лишь через год знакомый кочегар с почтового парохода в Гавре рассказал ему, что к старухе неожиданно приехал из Парижа сын, художник. Бородатый, веселый, чудной. С тех пор лачугу было не узнать. Она наполнилась шумом и достатком. Говорят, художники получают большие деньги за свою мазню. Однажды, когда Шамет, сидя на палубе, осторожно расчесывал железным гребнем спутанные волосы Сюзанны, она вдруг спросила: «Жан, а мне кто-нибудь подарит золотую розу?»
«Все может быть», — отвечал Шамет. «Найдется и для тебя, Сузи, какой-нибудь чудак».
Шамет привез девочку в Руан и сдал ее с рук на руки высокой худой женщине с поджатым ртом, тетке Сюзанны. Старуха была вся в черном стеклярусе, как цирковая змея. Увидев ее, девочка прижалась к Шамету, к его выгоревшей шинели. «Ну ничего», — шепнул Шамет и подтолкнул Сюзанну в плечо. «Ведь мы, рядовые, тоже не выбираем себе ротных начальников. Терпи, Сузи, солдатка». Он ушел. Несколько раз он оглядывался на окна скучного дома, где ветер даже не шевелил занавески. В солдатском ранце Шамета лежала память о Сузи. Синяя помятая лента от ее косы. И черт ее знает от чего, но эта лента пахла так нежно, как будто ее долго держали в корзине с фиалками. Лихорадка подорвала здоровье Шамета. Его уволили из армии без сержантского чина. Он ушел в гражданскую жизнь простым рядовым. Годы потекли в однообразной нужде. Он перепробовал множество скудных занятий и в конце концов сделался парижским мусорщиком. С тех пор запах пыли и помоек преследовал его все время. Дни сливались в желтую муть. Но иногда в ней, перед внутренним взором Шамета, возникало легкое розовое облачко, старенькое платье Сюзанны. От этого платья пахло весенней свежестью, словно оно тоже долго пролежало в корзине с фиалками. Где она, Сюзанна? Что с ней? Шамет знал, что она стала уже взрослой девушкой, а отец ее умер от ран. Он все собирался съездить в Руан навестить Сюзанну, но каждый раз откладывал эту поездку, пока в конце концов не убедился, что время упущено, и Сюзанна наверняка о нем позабыла. Он обзывал себя идиотом, вспоминая расставание с ней. Вместо того, чтобы поцеловать девочку, он толкнул ее в спину навстречу старой корге и сказал: «Терпи, Сузи, солдатка». Обыкновенно мусорщики работают по ночам. Шамет привык к ночной работе и даже полюбил эти тихие часы суток, особенно те минуты, когда над Парижем вяло пробивался рассвет, над сеной курился туман, но он почти никогда не подымался выше парапета мостов. И вот однажды на таком туманном рассвете Шамет шел по мосту инвалидов и вдруг увидел молодую женщину в сиреневом платье с черными кружевами. Она стояла у парапета, смотрела в сену, и по щекам ее текли маленькие слезы. Шамет остановился и снял пыльную шляпу. «Сударыня», — сказал он, — «вода в эту пору в сене очень холодная. Давайте-ка я лучше провожу вас домой». «А у меня нет теперь дома», — быстро проговорила женщина и повернулась к Шамету. Шамет уронил свою шляпу. «Сузи», — сказал он с отчаянием и восторгом, — «Сузи, солдатка, девочка моя, наконец-то я тебя увидел. Ты, наверное, забыл меня. Я тот солдат 27-го колониального полка, что отвез тебя к этой поганой тетке в Руан.
Какой ты стала красавицей, и как хорошо причёсаны твои волосы, а я-то казарменная затычка никак не мог как следует убрать их. Жан! — вскрикнула женщина, кинулась к нему на шею и еще сильнее заплакала. Жан, вы такой же добрый, каким были тогда, ведь я все помню.
Глупости, растерянно пробормотал Шамет. Кому какая выгода от моей доброты? Что с тобой, девочка моя?
Он притянул Сюзанну к себе и сделал то, на что не решился в Руане. Погладил и поцеловал ее блестящие волосы. Сейчас же он отстранился, боясь, что Сюзанна услышит мышиную вонь от его пиджака. Но она еще крепче прижалась к его плечу.
«Что с тобой, маленькая моя?» – растерянно повторил Шамет.
Но она не отвечала. Сюзанна не могла сдержать рыданий. Ну, Шамет понял, что пока не нужно ее ни о чем расспрашивать. «У меня, – торопливо заговорил он, – есть логово. Далековато отсюда, у северного крепостного вала. В доме, конечно, пусто, хоть шаром покати, но зато можно согреть воду и уснуть в постели. Ты сможешь умыться и отдохнуть, и вообще жить сколько хочешь».
Сюзанна прожила у Шамета 5 дней. 5 дней над Парижем подымалось необыкновенное солнце. Все здания, даже самые старые, покрытые копотью, все сады и даже логово Шамета сверкали в лучах этого солнца, как драгоценности.
Кто не испытал волнения от едва слышного дыхания спящей молодой женщины, тот не поймет, что такое нежность. Теплее влажных лепестков были ее губы, от ночных слез блестели ресницы. Да, с Сюзанной все произошло именно так, как предполагал Шамет. Ей изменил возлюбленный молодой актер. Но тех 5 дней, какие Сюзанна пробыла у Шамета, вполне хватило для их примирения. Шамет участвовал в нем. Он должен был отвести письмо Сюзанны к актеру. И научить этого томного красавца вежливости, когда тот хотел сунуть Шамету несколько су на чай. Вскоре актер приехал в фиакре за Сюзанной, и все было как нужно. Букет, поцелуи, смех сквозь слезы, раскаяние и чуть надтреснутая беззаботность. Когда молодые уезжали, Сюзанна так заторопилась, что вскочила в фиакр, позабыв попрощаться с Шаметом. Тут же она спохватилась, покраснела и протянула ему руку.
«Раз уж ты выбрала себе жизнь по вкусу», — проворчал на прощание Шамет, — «будь счастлива».
«Я еще ничего не знаю, Жан», — сказала Сюзанна, и слезы заблестели у нее на глазах. «Вот если бы кто-нибудь подарил мне золотую розу, это было бы наверняка к счастью, ведь я помню твой рассказ на пароходе».
«Кто знает, во всяком случае не этот господинчик поднесет тебе золотую розу. Ты извини, я солдат, я не люблю шаркунов».
Молодые люди переглянулись, актер пожал плечами, фиакр тронулся. Обыкновенно Шамет выбрасывал весь мусор, выметенный за день из ремесленных заведений. Но после этого случая с Сюзанной он перестал выбрасывать пыль из ювелирных мастерских. Он стал тайком собирать ее в мешок и переправлять в свою лачугу. Соседи решили, что мусорщик тронулся. Мало кому было известно, что в этой пыли есть некоторое количество золотого порошка, так как ювелиры во время работы всегда стачивают немного золота. В то время Шамет еще не был стариком. Он только выглядел старым из-за своей профессии. Стариком он стал через 3 года. Дряхлым человеком, высохшим от пыли и от своей нелепой мечты. А Шамет мечтал отсеять из ювелирной пыли немного золотого порошка, превратить его в небольшой слиток и потом выковать из этого слитка маленькую золотую розу для счастья Сюзанны. Он решил не встречаться с Сюзанной до тех пор, пока роза не будет готова.
Он никому не рассказывал об этом. Он боялся властей и полиции. Мало ли что могло прийти в голову судейским крючкам. Они могли объявить его вором, посадить в тюрьму и отобрать золото, ведь оно все-таки было чужое. Он построил небольшую веялку и по ночам перевеивал во дворе ювелирную пыль. Он волновался до тех пор, пока не увидал на лотке едва заметный золотящийся порошок. Прошло больше 2 лет, пока порошка накопилось столько, что из него можно было сделать слиток. Отсутствие денег не смущало Шамета. Любой ювелир согласился бы взять за работу 1/3 слитка и был бы доволен. Когда золотая роза была, наконец, готова, она оказалась ненужной. Шамет узнал, что год назад Сюзанна уехала из Парижа в Америку, и, как говорили, навсегда. Никто не мог сообщить ему ее адрес. В первую минуту Шамет даже почувствовал облегчение. Но потом все его одиночество, скудость его жизни, все его ожидание ласковой и легкой встречи с Сюзанной превратились непонятным образом в железный заржавленный осколок. Он поместился в груди у Шамета около сердца, и Шамет молил Бога, чтобы этот колючий осколок поскорее вонзился в это хилое сердце и остановил его навсегда. Он бросил прибирать ремесленные мастерские. 2 дня он пролежал, повернувшись к стене. Следил за Шаметом только один человек. Тот пожилой ювелир, что выковал из слитка тончайшую золотую розу, и рядом с ней на одной ветке маленький острый бутон. Он навещал Шамета, но не приносил ему лекарств. Он считал, что это бесполезно. И действительно, Шамет незаметно умер во время одного из посещений ювелира. Ювелир поднял голову мусорщика, достал из-под серой подушки золотую розу, завернутую в синюю помятую ленту, и неторопливо вышел, прикрыв за собой скрипучую дверь. От ленты пахло мышами. Вскоре ювелир продал золотую розу пожилому литератору, неряшливо одетому и, по мнению ювелира, недостаточно богатому, чтобы иметь право на покупку такой драгоценной вещи. Очевидно, решающей при покупке оказалась история золотой розы, рассказанная ювелиром-литератору. Запискам старого писателя мы и обязаны тем, что кое-кому стал известен этот горестный случай из жизни бывшего рядового 27-го колониального полка Жана Эрнеста Шамета. В своих записках пожилой литератор, между прочим, писал: каждая минута, каждое брошенное невзначай слово или взгляд, каждая глубокая или шутливая мысль, каждое незаметное движение человеческого сердца, так же, как и летучий пух тополя, и огонь звезды в ночной луже, все это крупинки золотой пыли. Мы, литераторы, собираем их десятилетиями, миллионы этих песчинок, собираем незаметно для самих себя, превращаем в сплав и потом выковываем из этого сплава свою маленькую золотую розу для счастья.